Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 394-й раз. Мы в послании к римлянам. Мы, кстати, подходим к концу послания к римлянам. Нам не так много осталось. 15-16 глава. Я думаю, что за 3 выпуска мы с вами это послание завершим. Почему я об этом говорю? Потому что уже сейчас есть смысл вам готовиться к тому, чтобы беседовать и участвовать в беседах по Ветхому Завету. Вы помните, что мы переходим из Нового Завета к Ветхому и обратно. Вот сейчас у нас будет, собственно, переход к Ветхому Завету. Мы будем читать исторические книги. Так что через три выпуска, как пойдет, мы с вами перейдем к первой книге царств. Так что, если вы читаете Библию с опережением, готовясь к этим передачам, то читайте первую книгу царств. А мы с вами в послании к римлянам, 15 глава. Мы подходим к 4 стиху, но я сейчас коротко скажу о том разделе, который уже был перед нами, потому что сейчас начинается новый раздел, а до сих пор мы говорили об особой позиции, об особом положении христиан, об отделенном положении христиан. Мы видели с вами 3 важных принципа. Во-первых, все, что мы делаем, мы должны делать с энтузиазмом, с воодушевлением. Во-вторых, делать только то, за что не стыдно, за что не испытываешь угрызений совести. Мы знаем, что Бог действует в совести верующего человека. И даже если другой человек нам говорит, что ну вот ты свободен, ты можешь, я не знаю, сделать то-то и то-то, подставьте то, что вам ближе. Но вы за это угрызение совести испытываете, вам этого делать не надо. В-третьих, не делать ничего такого, что стало бы камнем преткновения для других верующих. Вот это сверхважные принципы. А теперь мы с вами подходим к разделу, в котором говорится о совместном служении иудеев и эллинов во славу Божью. Мы подходим к разделу, где, собственно, говорится о том, как Бог удивительным образом объединил эти две общины – иудеев и эллинов. Я имею в виду, конечно, верующих иудеев, христиан, да, и верующих эллинов, тоже христиан. Вот 4 стих. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Что значит вот это «писанное прежде»? Это Ветхий Завет, конечно. Это тот самый Ветхий Завет, который мы также с вами читаем и изучаем, тот самый Ветхий Завет, к которому мы с вами вернемся буквально через несколько дней. И, вы знаете, всякий раз, когда мы проповедуем из Ветхого Завета и читаем вместе Ветхий Завет, мы получаем письма примерно одинакового содержания. Меня эти письма и огорчают, и, конечно, и радуют тоже. Сейчас объясню, почему. Пишут вот как. «Я даже не представлял себе или не представляла себе, что Ветхий Завет настолько интересен и настолько полезен. Я не знал, что Ветхий Завет так подробно и так здорово говорит о Христе. Меня радуют эти письма, потому что я вижу, как люди открывают для себя Ветхий Завет. Но меня огорчают эти письма, потому что они являются подтверждением одного из величайших грехов современной церкви. Этот грех заключается в незнании Божьего Слова, незнании Ветхого, да и Нового тоже, Завета. Бог хочет, чтобы мы знали Его Слово. И у каждого из нас есть возможность в своей жизни это исправить, вот этот недочет нашей жизни исправить и Божье Слово узнавать. Знаете, как-то вот несколько лет назад меня пригласили в одну небольшую церковь проповедовать, и в аэропорту меня встречал мужчина, таких уже вот даже не средних лет, а скорее, ну, почти пожилого возраста, да, продвинутых средних лет. Мы разговорились, он вез меня на машине, вез меня до церкви, мы с ним разговорились, он говорит, а я дьякон этой церкви, я занимаюсь хозяйственными вопросами. А о чем, говорит, вы будете беседовать? Я говорю, ну вот мы будем читать Библию. Дьякон говорит, Ну, это здорово. У меня как-то на это все времени не хватает. И вот, вот об этом я тут и вещаю. Да? Он диакон церкви, он занимается хозяйственными вопросами, а вот Библию почитать у него как-то все времени не хватает. Здесь же в 4 стихе очень четко обозначено, зачем все это для нас написано. Написано, мы читаем, в наставление, то есть для того, чтобы учить нас. И зачем это наставление? Для того, чтобы у нас было терпение, и чтобы мы получили утешение. И в результате всего этого сохранили надежду. Я часто встречаю людей, у которых сочетаются два качества. С одной стороны, они нетерпеливы, с другой стороны, они не знают и не хотят знать Библию. И христианин молится и говорит: «Господи, научи меня терпению». Или: «Господи, даруй мне утешение». И мы ожидаем ответов на эту молитву каким-то великим сверхъестественным образом. Да, конечно, такие ответы бывают. Господь может, и Он это делает, великим сверхъестественным образом дать нам и терпение, и утешение. Это совершенно нормальная история. Но также верно и другое. Господь говорит: хочешь терпения, хочешь утешения? Вот Библия, вот мое слово. Читай, изучай, вникай. И в отзывах наших слушателей мы видим, как Бог дает терпение, утешение именно через его слово. Дальше здесь же упоминается надежда. Где еще, кроме Божьего слова, взять надежду? В газетах? В новостях? В современной популярной музыке? Ну, конечно, нет. Там все надломленное, любовь несчастная, новости плохие и так далее. Надежду мы находим только в Божьем слове. Вот нигде, кроме Божьего слова, надежды в принципе больше нет. Как-то мы вылетали из аэропорта. Это был аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. И было там дождливо и туманно. И настроение было дождливым и туманным. Но стоило самолету буквально немного приподняться над землей и над облаками. И вдруг все вокруг изменилось. Мы увидели голубое небо, такого, знаете, глубоко-голубого цвета, и яркое, сияющее солнце. Так же и в жизни. Стоит нам немного приподняться над облаками, и мы видим надежду. Мы видим и небо, и солнце. Для того, чтобы подняться ввысь, для того, чтобы выбраться вот из этого нашего окружения, из того, что мы с вами видим вокруг себя, важно читать Божие Слово. В отличие от современных книг, в отличие от новостных выпусков, в отличие от СМИ, Слово Божие именно дает нам возможность подняться над облаками. И тогда мы видим солнце, и тогда приходит надежда. Апостол Павел пишет, обращаясь к Коринфской церкви, в первом послании к Коринфянам, 10 глава. Он говорит о Ветхом Завете. Все это происходило с ними, то есть с героями Ветхого Завета, как образы, а описано в наставление нам, достигшим последних веков. Вот в чем смысл этих текстов. Интересное письмо мы получили после наших бесед по книге «Бытие», когда говорили об Иосифе. Слушатель пишет: «Я читаю об Иосифе, и Бог дает мне надежду». Вы поняли, как это устроено? Поняли, почему это важно? Но надежда, терпение, утешение – все это в руках Божьих. Пятый стих той же самой 15 главы послания к римлянам. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Терпение и утешение принадлежат Богу. И все это даруется и евреям, и язычникам. Но между евреями и язычниками есть то, что мы часто называем культурной пропастью. И вот об этом Павел и говорит, имея в виду различия, которые существовали между еврейскими и языческими христианами. И вот единомыслие им может дать только Бог, как, собственно, и многим из нас. Шестой стих. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Это ответ на очень важный вопрос. Зачем единомыслие? Зачем оно нам надо? Зачем оно нам нужно в принципе? Не просто для того, чтобы оно было, а для того, чтобы вместе петь славословие Богу, вместе славить нашего Господа. Потому что вот в этом цель нашего общения. Я как-то слышал проповедь, в которой молодой проповедник минут 20 или 30 распространялся о том, как здорово делает Бог. Он дает нам возможность единства, чтобы мы друг друга не переубивали и не перессорились. И он говорит, это высочайшая вершина Священного Писания. Я подошел к этому молодому человеку после проповеди, и я говорю, ты не дошел до вершины. Ты был очень близок к вершине, но не дошел до нее. Бог дает нам возможность для единомыслия не просто для того, чтобы мы не перессорились, и не просто для того, чтобы мы друг друга не переубивали. Бог дает нам возможность для единомыслия, чтобы мы вместе могли славить Его. Вот это вершина. И к этой вершине подводит нас, между прочим, апостол Павел в 15 главе послания к римлянам. 7 стих. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». В чем же смысл нашего общения? Это Божья слава. Знаете, меня иногда упрекают, причем упрекают с обеих сторон. Почему в ваших передачах высказываются взгляды, которые близки к православным христианам? Ну, как-то, например, я сказал в передаче о том, что православные не поклоняются иконам, они почитают иконы. А это разные вещи. Ой, что тут началось? Мне писали о том, что как же это вы вот так вот в идолослужение уходите? С другой стороны, и гораздо чаще мне пишут другие отзывы, почему вы не ссылаетесь на отцов церкви, почему вы не ссылаетесь на православных комментаторов. Одни говорят, почему вы слишком православный, другие говорят, почему вы слишком протестант. Да, кстати говоря, даже и среди протестантов, я иногда бываю в пятидесятнических церквях, проповедую там, хотя я сам из баптистской церкви. Они меня принимают, я их принимаю. Знаете почему? Во славу Божию. Послушайте очень внимательно. Между нами слишком много того, в чем мы согласны друг с другом, чтобы нам после этого начинать друг с другом спорить. Да, я понимаю, есть определенные богословские учения, в которых мы не согласны. Есть вещи, в которых я с православными христианами не согласен. Ну и что теперь делать? Я просто совершенно искренне молюсь и прошу Бога, чтобы они, эти самые православные братья и сестры, увидели все так, как вижу я. И тем временем, между прочим, они молятся о том, чтобы я увидел это так, как видят они. Кстати, Бог ответит на мою молитву, как, собственно, и на их молитву тоже, потому что придет момент, когда все мы преобразимся. И евангельские христиане, протестанты, там, не знаю, баптисты, да, вот пятидесятники, харизматы и так далее, и православные христиане, все мы преобразимся. И вот тогда, я вас уверяю, мы друг с другом будем согласны. И мои православные братья и сестры все будут понимать ровно так же, как я. Потому что они изменятся ровно так же, как изменюсь я. В своем понимании, между прочим, скорее всего, изменюсь тоже. И это будет. Так что ж нам палки-то друг другу в колеса вставлять сейчас, в этой жизни?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, а дальше больше. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Знаете, друзья, это поразительно. Когда Христос пришел в этот мир, Он пришел прежде всего для обрезанных, для овец дома Израиля. Помните, когда женщина, сирофеникиянка, подходит к Иисусу и просит о помощи? Иисус говорит о чем? Он говорит, я пришел к овцам дома Израилева. Но при этом женщина проявляет веру, и Иисус откликается на ее молитву. В какой-то момент, в вербное воскресенье, мы об этом читаем в 12 главе Евангелия от Иоанна, к Иисусу приходят язычники. Но при этом они понимают, что Иисус прежде всего пришел к овцам дома народа Израилева. И сейчас ни один из нас не может отрицать этого факта, и сейчас ни один из нас не может унижать представителей еврейского народа. Иисус пришел прежде всего для овец дома Израилева, для обрезанных, ради, мы читаем, истины Божьей, чтобы исполнить обещанное отцам. Вот у них есть отцы, у еврейского народа есть отцы, Авраам, Исаак, Яков. Я русский человек, у меня есть папа, у меня есть мой земной отец, у меня есть небесный отец, но у меня нет отцов русского народа. Вот отцы — это про еврейский народ. Я сейчас не имею в виду отцов церкви, я имею в виду именно национальную, народную принадлежность, этническую принадлежность. Так вот, Иисус пришел прежде всего к еврейскому народу по определенным причинам. Там были отцы, там были обещания. Эти обещания должны были исполниться. Все. А вот дальше, через еврейский народ, Иисус приходит и к язычникам тоже. Но посмотрите, пожалуйста, как все это сравнивается, как все это сопоставляется. К евреям Бог пришел по обещаниям, которые были даны отцам. А дальше читаем 9 стих. «А для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Через иудеев Бог пришел к язычникам также. Спасение пришло к Израилю через Христа, а не через закон. Но ровно так же через Христа, а не через закон, спасение пришло и к язычникам. Вот это удивительная вещь, которая объединяет нас с вами. Я благодарю Бога, что Евангелие пришло и в мою страну, что Евангелие пришло и в Россию. Я благодарю Бога, что когда-то Кирилл и Мефодий поработали над тем, чтобы перевести Священное Писание на церковнославянский язык. Я благодарю Бога за то, что Он посылал миссионеров сюда в самое разное время. У меня нет праотцов, как у еврейского народа Авраам, Исаак, Иаков. Но есть Бог, который по милости своей обращается ко мне, обращается и к моему народу. И мы видим с вами ветхозаветные цитаты. Я прочту немножко дальше. 10 стих, послание к Римлянам, 15 глава. И еще сказано. «Возвеселитесь, язычники, с народом его». И еще. «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте его, все народы». Исаия также говорит. «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут». Апостол Павел делает то же, что может сделать современный компьютер, только Павел делает это без компьютера. Библейские программы специальные позволяют, например, найти, причем быстро найти, целый список, целую подборку библейских фрагментов, в которых используется одно и то же слово. Вот такой поиск и производит апостол Павел, только он в голове у апостола Павла. Я думаю, вы услышали, какое это слово, думаю, вы уже поняли, какое слово объединяет все эти фрагменты. Да-да, конечно, это слово «язычники». И цитирует он и книгу Второзакония, 32 глава, 43 стих. Это прощальная песнь Моисея. Я думаю, вы помните, мы говорили об этой песне подробно, когда завершали наши беседы по книге Второзакония. Цитирует он и 116-й псалом. Дальше он цитирует пророка Исаию. Он показывает, что уже в Ветхом Завете была открыта эта великая истина. Эта истина заключается в том, что надежда Божия, спасение Божие открыто язычникам ровно так же, как оно открыто евреям. Да, механизм немножко другой. Да, нет отцов, да, нет вот этого обязательства, вот этого обещания, которое было дано народу. Язычники такого обязательства не получали от Бога. Но язычники получили Божию милость. Кстати, между прочим, евреи ведь тоже получили спасение по милости. Обещания обещаниями. Но вы помните их неверность. Те евреи, те иудеи, которые сегодня приходят ко Христу, ровно так же приходят ко Христу по Божьей милости. Вот это утешение. Вот это надежда. И 13 стих, этот замечательный гимн такой. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Не учили апостола Павла в школе? Нет, конечно, учили его, учили, но не в современной школе. Если бы учили в современной школе, ему бы объяснили, что в одном и том же предложении два раза одно и то же слово повторять нельзя. А он тут нагромоздил цитаты про язычников, а в 13 стихе дважды повторил слово «надежда». Я рад, что апостола Павла не учили вот такой стилистики. Потому что, повторив слово «надежда» дважды, апостол Павел указал на важность этой самой надежды. Бог называется Богом надежды, и Он исполнит нас радостью и миром. И дабы вы обогатились надеждою. Бог надежды исполнит нас радостью и миром в Святом Духе, чтобы вы обогатились надеждою, чтобы вы обогатились тем качеством, которое есть у Бога. Видите, как оно устроено? Подумайте вот о чем. В книге «Бытие» мы читали о том, что Бог сотворил человека по образу своему и подобию своему. Да, мы читали о том, что вот мы имеем в себе образ Божий. Дальше, также в книге «Бытие», мы читали о том, как этот образ был разрушен грехом. Разрушен, но не истреблен полностью. И вот уже в Новом Завете и среди прочего, в 15 главе послания к римлянам, мы читаем о том, как этот образ восстанавливается в Иисусе Христе, в нашем возрождении, которое дал нам Бог через второго или через последнего Адама. Бог надежды да исполнит нас в Святом Духе надеждою. Я молюсь о том, чтобы изучение послания к римлянам давало вам именно эту надежду, надежду, которую обещает Бог. И из ваших писем, из ваших откликов я знаю, что на эту молитву Бог отвечает уже сейчас. Кстати, даже если бы не было ваших откликов, я бы все равно знал, что Он на это отвечает, потому что Он действует через свое слово. Ну а дальше начинается новый раздел послания к римлянам. Мы читаем о личном свидетельстве апостола Павла. Помните первые 17 стихов первой главы послания к римлянам? Апостол Павел говорил о себе. И сейчас, в конце этого послания к римлянам, он продолжает говорить о себе. Это его личное свидетельство. Это абсолютно личный разговор с читателями. Читателями, которых он, кстати говоря, очень любит и очень ценит. Я напоминаю вам 10 стих 1 главы послания к римлянам. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Он мечтает о том, чтобы оказаться среди римлян, он молится об этом, и поэтому он обращается к этим людям очень и очень лично. Сравните, пожалуйста, этот стих, 10 стих 1 главы, с 14 стихом 15 главы. «И сам я уверен в вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие, благовествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». О чем это он? Прежде всего, он говорит римлянам: «Я вам пишу не потому, что вы чего-то не знаете. Я вам пишу не потому, что вы нуждаетесь в каком-то новом знании. Я вам пишу потому, что вы уже посвящены Богу. Я вам пишу потому, что вы уже живете во Христе. Вы уже имеете знание и понимание. И я хочу расширить и углубить вот это знание и понимание. Я пишу вам не как тем, кто не в курсе. Кстати, будут послания, мы к ним еще подойдем, в которых Павел будет писать действительно тем, кто не в курсе. Послание к римлянам не такое. Именно поэтому, кстати говоря, здесь такие высоты объяснения христианской веры. Римские христиане готовы все это услышать. При этом Павел напоминает римлянам о том основании, на котором он пишет это послание. Он пишет послание на основании своего апостольства. Он призванный апостол. Он служитель Иисуса Христа. И более того, вот тут есть момент, который нас сразу может немножко шокировать, ну или, по крайней мере, оставаться непонятным. Я хотел бы, чтобы вы, друзья мои дорогие, этот момент услышали. Апостол Павел говорит о том, что он приносит язычников в качестве приношения Богу, освященное Духом Святым. И он хочет, чтобы оно было благоприятно Богу. Люди приносили Богу плод, первый плод жатвы, первый плод урожая, да, первенцев также. Апостол Павел не случайно говорил в 12 главе послания к римлянам о том, чтобы мы посвятили себя в жертву живую, святую, угодную Богу. Вот обращаясь к язычникам, он говорит: «Я в каком-то смысле приношу вас сейчас, римских христиан, как свидетельство этого труда, как свидетельство Божьего замысла, Божьего плана». По сути, апостол Павел использует здесь образы речи левитов. Левит был призван на особое служение, левит приносил Богу жертву. И вот здесь апостол Павел призван на особое служение, и апостол Павел приносит Богу жертву. Да, это жертва бескровная, потому что кровь пролилась жертвы Иисуса Христа. И нового пролития крови, конечно же, не надо. Но это результат служения, это жертва. Обратите, пожалуйста, внимание, что Дух Святой жил в язычниках, начиная еще с Корнилия, но и дальше. То есть это действие Бога, которое продолжается. И я думаю, нам с вами стоит поблагодарить сегодня Бога за то, что Бог делает. Но также Духом Святым поблагодарить и апостола Павла за это замечательное послание к римлянам и за то, что его служение продолжается сегодня в самых разных городах, когда мы читаем его слово, когда мы вчитываемся, когда мы молимся, когда Дух Святой меняет нас. В следующий раз продолжим, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.